Вот эти несколько слов, которые я вам сказал, они нам нужны о природе человека до грехопадения и после грехопадения, нужны нам с вами, чтобы посмотреть на такой вопрос, что воплощение, Сын Божий, в какую принял природу человека. Если вы обратитесь к языческим божествам, мифам, то вы помните, что там происходило. Даже если они, эти боги, воплощались, то воплощались для каких целей-то? Ой, все было там. И воевали, и даже принимали как будто ранения, соединялись со смертными женщинами, рожали полубогов, полулюдей. В общем, страсти такие же, человеческие, ничем не отличающиеся, только еще пуще. Только и всего, да. Вот в данном случае мы соприкасаемся с вопросом, который нам очень нередко задают. Как бы Бог мог соединиться с грешной человеческой природой? Святость и грех несовместимы. Это совершенно очевидные вещи. Так, и что же здесь? Как здесь могло быть? Поэтому существует мнение, что Христос в воплощении, Бог Слово еще, Христос – это уже Бог-человек. Но вы понимаете, о чем я говорю, так? Что Бог Слово в воплощении уже сразу в воплощении от Девы Марии, так, исцелил эту природу от всего, что произошло после грехопадения Адама. То есть речь идет и о исцелении от первородной поврежденности, то есть от смертности, тленности и уязвимости, и, естественно, от той родовой, если хотите, от наследственности греховной, которая присуща всем людям. Вот такова идея. Но здесь возникает такой непростой вопрос, очень непростой, и который католическая церковь, чтобы избежать сложности, придумала еще один догмат. Именно, ну хорошо, если Бог Слово воплотился от Духа Святого и Девы Марии, но Мария и Дева являются одной из представителей человеческого же рода, и у нее, несмотря на праведность ее родителей, так, в предшествующих родах, вы знаете, были всякие люди, всякие, в том числе были и грешные, какие угодно. Ну, и родители же не были божественно чисты, Иоаким и Анна, хотя мы и называем их Бога-отцами. Так? Возникает тогда вопрос. Если и у Девы Марии, значит, это было, тогда как она могла не передать этого? И вот здесь католическое богословие, именно уже чистое богословие, а не вероучение, конечно, которое основывается на каких-то положениях Священного Писания, Божественного Откровения. Простите меня, придумали догмат. Именно придумали о непорочном зачатии Девы Марии. Догмат этот гласит очень просто, что она в самом рождении уже была изъята из области первородного греха. Еще раз повторяю, никаких оснований для такого утверждения нет. Можно говорить только о другом. И это можем мы говорить, основываясь на святых отцах. Именно как? О том, что Дева Мария была рождена, естественно, как и все люди, действительно была рождена и смертной, и тленной, и уязвимой. Я все время заменяю слово «страстный» словом «уязвимый», чтобы не смешивать нам, потому что под страстностью мы обычно разумеем грех. А в данном случае речь идет не о греховной страстности, а о уязвимости, то есть болезненности. Так, она родилась, естественно, с этим. И об этом свидетельствует ее жизнь, о чем мы только что с вами говорили. «И орудие тебе самой пройдет душу». И она возрастала, и умерла, и так далее. То есть все противоречит этому догмату католической церкви. Вы видите, все противоречит. Так? Так вот, она родилась действительно с этим первородным повреждением. Она родилась и с родовым, конечно, повреждением. Хотя, может быть, уже, как мы с вами говорили, от чистых родителей и плод рождается чистый, но не абсолютно чистый. Об этом пишет даже Иоанн Златоуст, об этом пишет, когда говорит о Деве Марии. Так? Но вот тут одно что. Помните, когда мы говорили с вами о родовом повреждении, то в частности утверждали, все рождаются не только с первородным, но и родовым повреждением. Однако, если первородное повреждение носит необратимый процесс, то есть никто из нас не может стать бессмертным в этой жизни, в этом состоянии, так? То родовое повреждение может быть искоренено. Болезни родовые могут быть исцелены. Слышите? Могут быть исцелены. И пример жизни многих святых свидетельствует нам об этом. Отсюда мы и утверждаем, что Богоматерь, да, была рождена и с первородным повреждением, и с родовым повреждением, но она явила беспримерный образ чистоты своей жизни. Беспримерный образ чистоты своей души. Так? И поэтому она, можем утверждать, к тому возрасту, вот, когда она приняла Слово Божие, Сына Божия в свое лоно, так, приняла, так, она действительно к этому же моменту уже достигла, благодаря своей личной святой жизни, достигла той потрясающей чистоты, того совершенства, о котором мы говорим, что она честнейшая херувимов. Достигла чистоты этой и смирения. Это смирение обнаружено в Евангелии. Как она говорила, «Яко презре на смирение рабы своей». Вы слышите? Она даже не сказала, что презрел на чистоту моей души. Не сказала, ты презрел на мои там подвиги, на мои молитвы. Обратите внимание. Яко презрел на смирение души, на смирение рабы твоей. Вы слышите? Вот здесь она достигла того совершенства, которое превосходит совершенство всех людей. Таково учение Церкви. Вот в чем, если хотите, самое сердцевина ее чистоты. Об этом мы можем говорить. Родовое повреждение можно искоренить. И на это, и об этом говорит все учение Церкви. Можно. В какой степени? Конечно, не абсолютные. Как говорят святые отцы, что и само небо не чисто пред Богом. И даже святые отцы говорят так, по-моему, Пимен Великий, что многие говорят о достижении бесстрастия, но редкие достигают его. Понятно? Но редкие достигают его. И само это достижение даже не является абсолютным, ибо абсолютная святость только у Бога. Есть максимальное совершенство, максимальное приближение, но не можем мы говорить об абсолютном. Вот так. Это то, что мы говорим о Божьей Матери. Поэтому католический догмат о непорочном зачатии Девы Марии – это просто фантазия, это выдумка, потому что говорят о зачатии, а мы говорим совсем о другом. Мы говорим к моменту рождения Сына Божия, воплощения Сына Божия. Вот где она достигла предельной чистоты. Но и здесь даже мы не утверждаем, что она абсолютно уже, знаете ли, уже достигла божественного совершенства. Нет, нет, не утверждаем. Иоанн Златоуст прямо об этом даже пишет. Поэтому мы можем говорить, проводить и дальнейшую нить наших рассуждений. Каких? Если католическое утверждение, этот догмат неверен, не обоснован, не подтверждается ни Писанием, ни Священным Преданием, ни святоотеческим учением, так, то учение православное говорит другое. Другое. О чем же? Христос от нее принял человечность. От нее. Не было, это было неестественное зарождение, в котором передаются все наши родовые, если хотите, болезни от отца и матери. Не было отца, а Духа Божьего. Мать – пречистая Дева Мария. То есть здесь мы сталкиваемся с чем? С единственным и единственным в истории случаем, который только что я вам говорил, до перемены, о котором говорит святитель Григорий Палама. Он был единственным, вы слышите, единственным незачатым в беззакониях и нечревоносим во грехах. Единственным. Кстати, не случайно, что католическая церковь Григорию Паламу православные с ума сошли, нашли святого. Да. Вот. Это очень важная для нас с вами предпосылка. Это очень важное несовпадение с католической точки зрения. Откуда, почему католицизм это придумал, этот догмат? Этот догмат непорочного зачатия Девы Марии. Понятно? Зачем? Чтобы сказать, Христос родился без первородного повреждения. Он родился уже бессмертным, нетленным и неуязвимым. Вот для чего это. То есть это было возрождение. Возрождение вот того, той ереси, о которой пишет Иоанн Дамаскин, я вам буду еще зачитывать сейчас, так называемых автартодокетов, вот, которые утверждали, что Христос родился без каких-либо. Он явил, принял природу первозданного Адама. Еще один момент, который здесь. Если Он, Христос, уже в самом рождении, уже исцелил человеческую природу, то есть ради чего Он и пришел. Вы поймите, какова цель пришествия Христа? Исцелить ту поврежденность, которая возникла в результате грехопадения. Исцелить эту поврежденность и возвести человека на высший уровень бытия. Если Он уже в воплощении это сделал, вы теперь понимаете, что дальше? А зачем крест? А крест тогда зачем? Для католиков как зачем? Он же выкупил. Крестом он выкупил. У кого? У Бога Отца. Изумительно. Изумительно. Сын выкупает у Отца. Оказывается, Отец любит меньше человечества, чем Сын. Оказывается, они не вместе действуют. Что за игра? Это что такое? Мы еще об этом с вами поговорим. Это что за игра между лицами Святой Троицы? Это что такое? Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Вы слышите, как возлюбил Бог мир. То есть Он любит не меньше Сына. И Ему не нужны были, чтобы Он, насладившись страданиями Сына, да, изъял людей из этой погибели. Если в воплощении уже Бог Слово исцелил человеческую природу, тогда крест обесценивается. Тогда он действительно становится уже предметом каким? Выкупа. Только у кого? Это интересно. Об этом я вам еще приведу. Замечательное высказывание Григория Богослова. Насколько безумна сама по себе эта мысль о том, что Христос у кого-то выкупал. Выкупал. Не в выкупе дело, а в великом деянии, в величайшем деянии, в исцелении человека от того повреждения, которое возникло у него в грехопадении. Исцеление, а не выкуп и не оправдание, как об этом говорит католицизм и протестантизм соответственно. Вот так. Это очень, очень важно. Поэтому мы говорим, и об этом я говорю, я вам приведу множество, если хотите, святоотеческих высказываний. Не одно, два, три, а множество, сколько угодно, десятки. Хотя я вам скажу, что вот эта идея того, что Христос в самом воплощении уже исцелил человеческую природу и принял природу первозданного Адама, да, она встречается у некоторых святых отцов. Встречается. Она встречается у монофизитов. Об этом они особенно настаивают. У монофилитов особенно настаивают. Отсюда и говорится монофизит. Монофизит – единая природа Бога-человека. То есть единство полное, полная чистота, полная святость человеческой природы, благодаря которой произошло соединение. На этом и стоит монофизитство. Так, если встречается у некоторых отцов, я вам говорю, у очень немногих, то речь о том, что Бог воспринял наше естество поврежденное, то об этом святые отцы говорят неумолкаемо, бесчисленно. Я вам приведу потом об этом. Кстати, говорят это святые отцы как в своих трактатах, в своих писаниях, так и все это пронизывает наше богослужение, наши все литургические тексты. Вот. Все это пронизывает. Также церковь осуждает такую идею, которую, в частности, высказывал Феодор Мопсуэтийский, что будто бы Христос принял. Вот тут вы поймете, все очень важно. Почему мы разделили первородное повреждение и родовое? Что будто бы он принял все повреждение. А все это что значит? Значит, он принял и те страсти, те духовные болезни, которые присущи нам, которые он принял по человеческому естеству от Девы Марии. И Федор Мопсуэтийский затем утверждает, и потом Христос в процессе жизни своей святой изживал, исцелял эти страсти, очищался от страстей. Церковь решительно заявила – безумная ересь. Да, он был смертным, да, он был тленным, да, он был уязвимым, истинно страдал, но не было у него никаких родовых болезней и страстей. Он был единственным, опять повторяю, как великолепно об этом сказал святитель Григорий Палама. И это отвергает. Теперь вы поняли, почему очень важно нам было разделить вот тот поток, я бы сказал, повреждений, который идет от Адама. Вот он имеет две стороны. Повреждение естества и повреждение духа человеческого, когда болезни, заражение естества человеческого этими болезнями. Это необходимо, потому что во Христе мы видим очень четкое разделение этих вещей. Вот так. И мы видим, что Господь, в отличие от первозданного Адама, посмотрите, когда искушения были на этой горе, 40-дневных искушений, отверг все те искушения, отверг, находясь в этом мире, вы слышите, окруженный этим грешным миром, он смог отвергнуть все это греховное, в отличие от первозданного Адама, который находился в идеальных условиях и не устоял перед искушениями. Христос отверг, не принял, не заразился этим, не совершил греха. Грядет всего мира князь, и во мне не имеет, и во мне не имать ни часо же. Вот. Так вот, я вам говорю, что тем не менее, учение о том, что Христос воспринял наше совсем чистое естество, да, эта мысль присутствовала в древности. Его пытались насаждать в христианское учение. И оно было с гневом отвергнуто. И об этом очень много особенно пишет преподобный Иоанн Дамаскин. Он пишет это в отношении так называемых автартодокетов, нетленников, те, которые представляют себе автарто, то есть нетленные, представляют, что Христос уже воплотился нетленным, что Он все уже, все сделал воплощение, все, уже исцелил человеческую природу. Странно, кстати. Так тогда надо было пострадать, когда Ирод послал и избили младенца, и все в порядке. И все. Природа человеческая исцелена. Что еще делать? Только удовлетворение божественному правосудию, да? Как это учат западные богословия с иудео-языческой идеей. Так. Так вот, что пишет преподобный Иоанн Дамаскин по поводу этих так называемых автартодокетов. Кстати, сейчас некоторые пытаются их реабилитировать. Вот это поразительно. Совершенно четкое учение, которое мы видим в церкви, пытаются. Но это не удивительно. Идет процесс изнутри разложения христианского вероучения. Вот что он пишет. Итак, нечестиво утверждать, как утверждает нечестивый Юлиан и Гайян, что тело Господа и до воскресения из мертвых было нетленным. Ибо если оно было нетленно, то ни одной с нами сущности. И все, о чем повествуется в Евангелии, именно голод, жажда, прободение ребра, смерть было не действительно, а только мнимо, докео, автартодокеты, то есть мнимо. Было только мнимо. Если же сие было мнимо, то и тайна домостроительства спасения есть призрак и обман. Ух, какой решительный приговор! И Христос был мнимым и недействительным человеком. И мы спасены мнимо, а недействительно. Но да не будет всего. И говорящий сие, да не наследует спасение. А мы получили и получим истинное спасение. Он же пишет, автартодокеты называются гайянитами. Ну, Гайян – один из их руководителей. Юлианисты же – то же самое руководитель. И гайяниты не только отрицают различие двух естеств во Христе, но и учат, что тело Христа с самого своего образования было нетленным и исповедуют, что Христос претерпел страдания, разумея, голод и жажду и утомление, но не говорят, что Он претерпел их таким же образом, как мы, ибо мы переносим страдания по естественной необходимости. Христос же, говорят они, переносил их добровольно и не рабствовал законам естества. По учению автартодокетов, в частности, Юлиана Галикарнасского, цитирую, при воплощении Христос принял душу и тело в том виде, в каком они были у Адама до грехопадения. Если же Христос уставал, алкал, плакал и так далее, то делал это только потому, что хотел, а не по необходимости естества. То есть естества, то есть природы человеческой. Кстати, также мысль осужденной собором за монофилитское учение Папа Римский, Папа Гонорий. Это было в VII веке. «Мы исповедуем Господе Иисусе Христе и одну волю», – пишет он, «ибо ясно, что наше естество принято божеством не греховное, не то, которое повреждено после падения, а естество, созданное прежде грехопадения». Вот такова ситуация. Еще раз вам повторяю, что очень немногие из отцов, так сказать, были склонны думать таким образом. Но зато это утверждали осужденные собором вселенским монофизиты, ну и монофилиты. Святые отцы говорят о том, что Христос, Его естество, Его человеческая природа не было подвержено греховным следствиям прародительского падения. То есть то, что мы говорим, называем родовому повреждению, но совсем не первородному. Вот. При этом они говорят, что воспринятая Христом природа была тленной, смертной и страдательной. Вот. То есть той, которая настала после грехопадения прародителей. Поскольку сейчас, это еще раз вам говорю, пытаются оправдать этих автартодокетов, и саму эту мысль, что уже в воплощении, оказывается, все уже совершено, поэтому я для подтверждения этой важной мысли, противоречащей этому, так, приведу вам целый ряд, приведу. Ну, что делать? Ну, ничего, ну, послушайте, да. Мысли святых отцов. Григорий Богослов, например, в своем томе первом пишет: «Христос утомлялся и алкал, и жаждал, и был в борении, и плакал по закону телесной природы, а не потому, что хотел, да, захотел и возжаждал». Представляете? Это какая-то прямо игра, я не понимаю даже этого. «По закону телесной природы». Иоанн Златоуст. «Он, Христос, облекается обессилевшую и побежденную нашей природою, чтобы через нее сражаться и возобновить борьбу». Видите, через нее сражаться. Афанасий Великий. «А когда Христос отрекается умереть, это есть болезнь тела. Ибо до преступления Адамова не было ни печали, ни боязни, ни утомления, ни глада, ни смерти. Это болезнь тела. Какого? Его». Он же пишет: «Какой долженствовал быть конец тела по снисшествии в него слова?» Афанасий Великий. «Не могло оно не умереть, как смертное». Вы слышите? «Не могло не умереть, как смертные, изо всех приносимые на смерть, на что и уготовал его Спаситель. Посему-то, хотя умерло тело, как смертное», повторяйте, понимаете, он опять как смертное, а не потому, что он хотел, «однако же ожило по причине сущей в нем жизни». И далее он, Афанасий Великий, видимо, возмущенный тем, что уже в его время некоторые пытались говорить, что вы принял Бог Слово первозданную природу, говорит, с восклицательным знаком произносит, то есть с гневом: «Да умолкнут утверждающие, что плоть Христова недоступна смерти, но бессмертна по естеству». Вы теперь понимаете, почему Иоанн Дамаскин с таким гневом писал против этих автартодокетов. Понимаете? С гневом, с восклицательным знаком. Никифор, патриарх Константинопольский, тоже святитель, пишет: «Христос не обладал плотью, отличной от нашей собственной, падшей вследствие греха». Видите? «Восприняв, он не преобразил ее». «Восприняв, не преобразил ее, но имел то же самое естество, что и мы, однако без греха. И в этом естестве он осудил грех и смерть». Григорий Палама, которого уже мы упоминали сегодня неоднократно, пишет: «Слово Божие приняло плоть такую, как у нас, и хотя совершенно чистую», вы слышите, замечательно, «чистую, однако смертную и болезненную». Вы теперь поняли, почему для нас важно было говорить, разделить вот это, вот то грехопадение Адама, следствие из него, на первородное повреждение и родовое повреждение. Вы слышите? Это необходимо, чтобы понять, как это такое. Как понять? «И хотя совершенно чистую плоть, однако смертную и болезненную». Да. Чист был от родовых каких-либо страстей наследственных. Но, увы, наша смертная и болезненная. «Господь имел безгрешность, — пишет он, — свойственную первому Адаму. Без его, однако, нетление, слышите, прям четко проводит, и имел тление, какому подпал Адам, с осуждением на рождение, без его, однако, греха». Видите? Прям решительно утверждается. С одной стороны, чистота его, и с другой – подверженность вот эти смертности, тленности, страстности, которые отвергали авторы ортодокеты и которые пытаются сейчас защитить новые. Это я вам процитировал Епифановича. Это известный патролог, исследователь Максима Исповедника. Он формулирует точку зрения, значит, это преподобный Максима Исповедника, которую общепринятую среди восточных святых отцов, что Господь имел безгрешность, свойственную первому Адаму, без его, однако, нетления. И имел тление, какому подпал Адам, с осуждением на рождение, без его, однако, греха. Эта мысль проходит через массу, я вам сказал, богослужебных текстов нашей православной церкви. Массу просто. Да, это можно приводить, я не знаю, бесконечно. Это мы видим на повечериях, это видим в Минеях, это видим в Актоихе Воскресном. Вот. Это всюду эта мысль проводится, что он действительно пострадал за нас по естеству, а не потому, что естество было бесстрастным, он захотел, и вдруг эта природа начала страдать. Вот, например, в замбонной молитве на литургии прежде освященных даров «Великий понедельник» в Иерусалиме есть. Это у Дмитриевского. Такие слова: «Царю веков, Христе Боже наш, бедную нашей восприемой природу». Вы слышите, какую? Бедную. «Не причастен бо еси страсти по божеству природы, аще бы не облеклся еси в страстное наше и смертное естество вольно». Облегся, а не захотел. Он Лев Великий, например, но не могу удержаться. Папа Лев Великий, которому, помните, как 4-й Вселенский собор, как его прославлял. Да. «Ради нас он стал по природе страстным человеком. Бессмертный Бог не вознушался сделаться человеком, могущим страдать, и бессмертный подвергнуться закону смерти. Будучи по природе Богом бесстрастным, Господь непреложно по домостроительству Божьему соблаговолил стать человеком по природе страстным». В общем, тут бесчисленное просто множество вещей. Это начиная с самых древних свидетельств и более поздних. Но еще одно прочитаю. Григорий Паламы. «Слово Божие приняло плоть такую, как у нас, и хотя совершенно чистую, однако смертную и болезненную». Вот замечательная мысль Максима Исповедника, которую я вам зачитаю, поскольку она особенно четко выражает. «Как в Адаме склонность его личного произволения ко злу лишила естество человеческое общей славы, поскольку Бог рассудил, что человек дурно, обошедшийся со своим произволением, не настолько благ, чтобы обладать бессмертной природой, так и во Христе склонность его личного произволения к благу лишила все естество человеческое общего позора тления, когда, он пишет, когда во время воскресения естество преобразилось через непреложность произволения в нетление». Вы слышите, когда? Через воскресение. И дальше он говорит: «Ибо если изменение произволения в Адаме ввело страстность, тленность и смертность в естество человеческое, то непреложность произволений во Христе вновь вернула этому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. Слышите? Не в воплощении, а в воскресении, которое последовало за страданиями и смертью. Вот так, друзья мои. Вот это, так сказать, важный момент, который нам надо с вами, так сказать, иметь в виду и понимать, потому что еще раз вам говорю, что сейчас происходит прямо какое-то явное непонятно даже почему. Видимо, влияние, что ли, католицизма, может быть, очень сильное, или влияние просто ветхого человека, когда многие сейчас утверждают, даже люди, не получившие богословского образования, да, прямо для них автартудакеты, идея автартудакетов оказывается более важной, более справедливой, более истинной, чем учение бесчисленного количества святых отцов. Пресекает оно, можно понять почему, друзья мои, еще раз вам говорю. Понятно, как это Бог Слово мог соединиться с падшей природой. Не понимают мысли. Так для того и соединился, чтобы исцелить эту природу. Неужели непонятно? Для того и исцелился, и соединился, чтобы исцелить. Если он воплощение исцелил, все, тогда вопрос окончен. Он должен был тут же, я не знаю, родившись или не родившись, умереть. По крайней мере, во время гонения Ирода уже. Ну, об этом мы уже с вами поговорили, и повторять, видимо, нет необходимости. Вот, теперь вот, имея это все в виду, мы теперь можем с вами приступить и к главнейшей теме, и к главнейшим вопросам, которые постоянно нам ставятся. Этот вопрос ставится со скепсисом, ставится нам в упрек, ставится часто с недоумением. Многие не понимают. Например, мне однажды этот вопрос был поставлен ректором одного университета. Мне очень понравился. Умный человек, да, академик. И он действительно прямо поставил вопрос, зачем Богу надо было страдать, если он Бог? Неужели он не мог? Не мог спасти так. Этот вопрос нам вот на последней встрече с мусульманами был поставлен то же самое. Ну, для них это особенно, конечно, это вопрос сложный, поскольку они исповедуют моноипостасное божество. Для них сама триипостасность уже неприемлема. Это действительно вопрос. И, кстати, по этому вопросу как раз очень часто встречаются настолько туманные рассуждения, что просто диву даешься. Или вот эти странные, непонятные, какие-то, простите меня, неразумные утверждения западного христианства, идущие ли от католицизма с его идеей искупления, или протестантизма с его идеей оправдания. Хотя по существу то и другое, это фактически одно и то же. Или оттуда. И наши книжки-то, вот богословские книжки, и они заражены этим. Вот в чем дело. Тут вопросы два. Во-первых, что же действительно сделал Христос? Это первый вопрос, очень важный. Второй вопрос. Почему надо было воплощаться и страдать? Почему крест? Почему? Зачем? Вот два, если хотите, два важнейших вопроса, на которые надо бы иметь, конечно, четкий ответ. Мы просто обязаны говорить о нем. Какая-то апологетика, если мы не ответим на самый главный вопрос, вот, к христианству и ко всему нашему богословию, и ко всей нашей, если хотите, вере. Итак, давайте попробуем, начнем говорить. Мы говорим, что жертва Христа явилась для нас спасительной. Жертва? Как ее понимать?
Есть два понимания жертвы, это прежде всего. И, кстати, из-за смешения понятий возникли недоразумения, причем очень серьезные недоразумения. Все западное богословие именно из-за этого смешения пошло по странному и просто глубоко порочному пути. Из-за смешения таких двух совершенно разных моментов, которые присутствуют в понятии «жертва». Какие это два? Первое понятие, которое было присуще всему древнему миру, в частности, иудейскому, даже при всем откровении, которое было дано ему, всему языческому миру, без исключения. Это что означало жертва? Жертва – это то акт человека, Богу, благодаря которому он получал, человек, умилостивление от Бога, и хотите, прощение его грехов, с одной стороны, с другой, он получал благодеяние Божие, в котором человек в данном случае нуждался. Приносили жертвы перед какими-то очень важными мероприятиями политического характера. Перед войной переносили жертву богам, чтобы Бог даровал победу. Победу даровал, а не что-нибудь. Приносили жертвы, когда люди чувствовали, человек или народ чувствовали, что они оскорбили божество, слышите? Оскорбили божество, нагрешили перед Богом. Приносили жертву умилостивления, да помилует Бог, когда мы принесем эти жертвы. Они являлись вот этим вот знаком. То есть эти жертвы были связаны с чем? С пониманием Бога как судьи. Судьи, которого можно ублажить, и он и простит грехи, и даст какие-то, окажет какие-то благодеяния. Вот то первое значение жертвы, которое присутствовало во всем дохристианском мире. Это, скажем так, иудео-языческое понимание жертвы. Вот. И, повторяю еще раз, оно исходит из ложного антропоморфического понимания Бога, что Бога можно умилостивить, вы слышите? Бога, вот он милосердный, а жертвой можно еще больше умилостивить. Он справедливый судья. Вот. От него можно поэтому получить с помощью жертвоприношения великие дары. Какое новое совершенно понимание жертвы, которое мы видим в православии. Я не то что скажу, что его не было, этого понимания. Это было бы неверно. Оно всегда присутствовало, но не было обозначено с той, я бы сказал, полной силой и откровенностью, с ясностью, которая прозвучала в жертве Христа. Какое другое понимание жертвы? Оно связано ни с чем иным, как с той жертвой, которая приносится не ради получения благодеяния, не ради умилостивления Бога, нет, совсем другое, которое приносится только по любви. Жертва приносится по любви. Что это значит? И мы видим в христианстве совершенно новое явление. Отменены совершенно все жертвы. Иудеисты приносили, помните, кровавые жертвы какие? В язычестве сколько жертв приносили, кровь лилась потоками. Говорят, когда в Иерусалимском храме приносились эти жертвы кровавые, иногда кровь по щиколотке наполняла этот пол. Кровь лилась. Христианство полностью отменило все это. Есть одна жертва, которая, кажется, сохраняется, которая называется жертвой – Евхаристия, И вы знаете, какая она? Какая она? Мы еще об этом с вами поговорим. Вопреки доктрине пресуществления, эта жертва именуется бескровной, не кровавой, не в настоящее тело и в настоящую кровь. И священник потом раздробляет Христа. А бескровная жертва, еще приносим тебе сию бескровную службу, эту бескровную жертву. Все отменено. Нет ничего этого. В этом смысле мы сталкиваемся с совершенно новым явлением. Совершенно новым явлением. Беспрецедентным в истории. Жертва приносится по любви. Что это значит по любви? Всегда приходится приводить один и тот же пример. Такой самый, может быть, если хотите, яркий, что ли, и доступный нашему восприятию. Когда мать бросается в омут какой-нибудь, и тонет ее ребенок. Сама погибает, а его выбрасывает. В огонь бросается, сама погибает, а ребенка спасает. Что, кому она приносит жертву? Какого Бога умилостивляет? Какие греха? Речи нет. Это акт любви и точка. И больше ничего. Совершенно новое понимание жертвы, которую мы находим в христианстве. «Бы так возлюбил, опять-таки, Бог мир». Вы слышите? Вы слышите, к чему приходим? Слушайте, это может содрогнуться. От чего? «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Кто кому приносит жертву? Вы обратили на это внимание? Кто приносит жертву? Бог. Кому? Человеку. Вот оказывается, что совершается. Небывалые абсолюты неслыханы. Бог приносит жертву человеку. Умилостивлять человека? Вы что, шутите? Умолять человека, умаливать человека? Что за смешное? Оказывается, совершается акт любви. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Вы слышите, с чем мы сталкиваемся, с каким явлением? Об этом еще я вам процитирую святого Григория Богослова, что он пишет по этому поводу. Все перевернулось. Все. Все религиозное сознание, если хотите, наоборот. Там человек весь дрожал перед Богом, как бы Бог его не осудил, не растерзал, если хотите, не отправил ее на муки. Бог умоляет, человек умоляет Бога. Господи, ой, помилуй меня. Да, как перед страшной судьей, перед судом. Здесь мы встречаемся... Вообще, вы слышите, это неслыханное явление. Да, христианство – это и есть неслыханная религия. Это действительно поразительная религия. Бог приносит жертву. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Происходит акт прямо противоположный. Жертва любви Бога к человеку. Жертва ради человека приносится, для человека, человеку. Вот, друзья мои, с чем мы сталкиваемся. Эта идея, вы знаете, вы теперь понимаете, почему так трудно было подчас философам принять это. Потому что такого никогда не слыхивали. Это неслыханное, невиданное, неписанное. Нигде никогда такого не было. Чтобы Бог приносил жертву. Вот это действительно явление беспрецедентное в истории человечества. Кстати, это один из моментов, на который прошу обратить ваше внимание, еще один из моментов, еще один из аргументов, аргументов, сильнейших, объективных аргументов, которые свидетельствуют о божественности христианства, то есть истинности. Ибо никогда нигде такого не было. И ниоткуда не мог Иисус, ни тем более его ученики и апостолы, откуда-нибудь взять, откуда взяли? Неслыханное явление. Поистине совершилось нечто божественное. Вот так, друзья мои, это то, что мы говорим, да, о разных пониманиях само слово «жертвы», само слово. Есть юридическое понимание жертвы, понятно, это первое, так? И есть, ну, скажу так, нравственное понимание жертвы, бескорыстное, ничего не надо, Богу ничего не надо от нас, ничего не надо от нас, Богу от нас, ну, подумайте. Он воплощается, Он страдает до смерти. Что Ему надо? Любовь. Вот что движет. Ибо любовь – это сила движущая, это активная сила. Любовь не может быть пассивной, вы понимаете? Вот оно, оказывается, где потрясающий, так сказать, ну, акт, который произошел в истории человечества. Вы знаете, очень хорошую характеристику вот этого иудеоязыческого понимания, которое присутствует в западном христианстве, которое оказалось зараженным этим, уйдя от святых отцов, и я бы сказал, не даже не от святых отцов, а самого Священного Писания, уйдя, очень дает характеристику хорошо и патриарх Сергий Строгородский. И теперь вы поймете, почему он так пишет. Православие и инославие противоположны между собой так же, как противоположны себялюбие, жизнь по стихии мира, ветхий человек – это с одной стороны, и жизнь по Христу – человек обновленный. Это два совершенно отличных, несводимых одно на другое мировоззрение, правовое – и нравственное, христианское. Да, совершенно несводимое. Мы никак не можем это свести. Абсолютно. Это совершенно разные совершенно взгляды. Почему западное христианство, тоже католицизм, оказывается, Христос принес себя выкуп, сделал выкуп. Кому? Кому, спрашивается. Сейчас мы поговорим, кому. Я вам зачитаю, кому. Вы тогда узнаете. Но нужно сказать, что все конфессии христианские, все говорят, что Христос своей жертвой принес спасение миру. Ну, вот чтобы не быть голословным, и чтобы ясно было, о чем пишет патриарх Сергий Строгородский, я вам зачитаю, опять процитирую катехизис католической церкви. Вот этот новый, самый последний, современный, такой, толстенный. В современном, значит, катехизисе читаем. «Христос принес свою жизнь в жертву умилостивления, чтобы оправдать многих и принять на себя их вину». Понимаете, где виновность? Это суд. Суд. Видите, сразу два слова употреблены. Жертва умилостивления и оправдание. Иисус возместил нашу вину и принес Отцу удовлетворение за наши грехи. Вы слышите? Акт. Внешний акт. Как за меня кто-то такой. Ну, ладно. Ты там что-то сделал, но я за тебя уплачу, ладно. Понятно? Еду на машине, проштрафился. Хорошо, что со мной едет такой бедный человек, которому ничего не стоит дать, сколько там, 30-50 тысяч или что-нибудь. Скажет, да, нате, и поехали дальше. Вы понятно, что? А я каким был, таким остался. Иисус возместил нашу вину и принес Отцу удовлетворение за наши грехи. Своими святыми страстями на древе крестном Он заслужил нам оправдание. Я говорил, что оправдание – термин наиболее удобный для протестантизма. Вы слышите? Не забывайте. Протестантизм – весь законно рожденное чадо католицизма. Сама терминология протестантская, она оттуда же все берется. И это я вам, знаете откуда, процитировал эти вещи? Тридентский собор. Собор, так? Но это ссылка, это современный катехизис, который ссылается на Тридентский собор. Наше школьное богословие русское оттуда взяло. Прямо оттуда берет. Правда, не ссылается и не говорит, что это Тридентский собор. Знаете, как студенты это делают иногда? Списал и не указал откуда. Так и мы. Раз. Мы ни за что не скажем, что это Тридентский собор. Это учит наше православие. Вот по поводу снятия жертвы Христовой виновности с христиан, Кирилл Александрийский говорит следующее. Послушайте только, этот святитель. Адам был побежден и, презрев божественное повеление, был осужден на тление и смерть. Но какое отношение к нам имеют эти его преступления? Множество людей стало греховными не потому, что они разделяли вину Адама, их ведь тогда еще не было, а потому, что они были причастны к его природе. Не вина, оказывается, о какой виновности идет речь. Если о нашей личной виновности, то для этого есть покаяние. Личную виновность смывает покаяние. Здесь-то сам Христос, за что же Он пострадал? За всех людей. Возместил нашу, то есть всех. Принес Отцу удовлетворение за наши, то есть за все грехи, Кирилл Александрийский и отвечает как бы прям буквально на это, на этот католический катехизис. Множество людей стало греховными не потому, что они разделяли вину Адама. Нет у нас вины за грех Адама. Их ведь тогда еще не было, а потому, что они были причастны к его природе.